Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Представлю вам нескольких участников этого выпуска «Поверх барьеров». Морской котик.
Обезьяна. Змея. Ворона. Лев.
Подробнее о них минут через 20. Начнем же с рубрики «Воспоминания». Записи Екатерины Лушниковой.
Я жила в коммуналке на Арбате. У нас такая была передняя, где все гасили свет, чтобы не перерасход. Я в потемках бреду к этому телефону, беру трубку и слышу голос: «Галя, это говорит Ахматова, я хотела бы вас видеть». Появилась Анна Андреевна.
О своей дружбе с Анной Ахматовой рассказывает московская писательница Галина Корнилова.
Зрелище незабываемое. Она была в длинном таком хитоне сиреневого цвета. У нее такая поза, которую никто из наших современных людей принять уже не может. Она умела поднять голову, расправить плечи и явиться так, что, конечно, все падали просто. Высший шик такой. Она так глубоким, спокойным голосом сказала: «Это ко мне. Пойдемте». И мы судорожно пальтишки сбросили, пошли за ней. Она древно села на диванчик, мы перед ней на стульях. Я краем глаз только рассмотрела, что у нее там рукописи лежат. «Что вы хотите?» Я объяснила, что мы хотим. Показала ей журнал. Собралась, чтобы, знаешь, не дрожать. Она сказала: «Ну хорошо, я тогда вам могу почитать стихи, а вы подумайте, что брать». И она стала читать.
«Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит и заград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскою помню водой. В душистой тиши между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию тени не видно конца от вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром и яшмой горит, но света источник таинственно скрыт».
Я половину, то есть я слышала стихов, но у меня что-то было с головой. Мне этот голос завораживал. Я слушала интонацию голоса. Я никак не могла сосредоточиться. Ощущение такое, что я вообще где-то витаю в этом голосе, не могу от него оторваться. Это такой магнетизм необыкновенный. И она продолжала, она так посматривая. Она была потрясающе умной. Мы считаем, что она такая возвышенная поэтесса. Эта женщина из такой нищеты выбилась, из такого, в общем, не благополучия жизненного. Вот Георгий Иванов, он ее не любил, и она его ненавидела. И когда тут я как-то к ней однажды пришла, и она трясла французскими журналами, ей Оренбург присылал: «Это негодяй, этот мерзавец, я такой ее не видела, этот мерзавец швыряла». Я говорю: «Кто?» Да, говорит: «Иванов. Он пишет об этих своих зимних несчастных, обо мне». Я говорю: «Поэт Иванов? Да какой он поэт, — говорит она, — это ничтожество, он рифмы не умеет». Она просто бесновалась, она имени Иванова слышать не могла. Он знал ее отношение к Гумилеву, что она стоит как жена, вот так вот. Как вот ее брат написал, Виктор, когда она вышла замуж за Гумилева, вся семья очень обрадовалась. А потом, говорит, опять пошло-поехало. Аня у нас пошла в папу. Папа всю жизнь интересовался женщинами, больше ничем, вечные романы, масса поклонников, страстный роман, на другой день он уходит. Я вообще считаю, что это драма такая. Женщина, которая так воспела любовь, у нее такие замечательные стихи, а потом я все думала, почему? Может быть, это вообще свойство поэтесс, я не знаю. Я как-то ей сказала, Анна Андреевна, я сейчас прочла, как Блок ездил с твоей мамой в санаторий, вышел за газетами, на платформу прошел. Говорит, меня бездразнит, на этих на ступеньках у вагона сидит Анна Ахматова. Да, да, говорит, хотя она прекрасно знала этот текст, но ей было приятно, что ей это напоминают.
Она вспоминала о Модельяне?
А, говорила. Она, вот журналы, которые присылал ей Оренбург, вот она взяла журнал, сказала, а, что они несут, эти зарубежные вспоминатели, что ее бесило это, что только они несут, я и Модельяне, какая чушь, какая чепуха, это я слышала.
То есть не было такого страстного романа?
Как... Конечно, был. Она не хотела, чтобы то знали. Слушайте, это же дико. В глазах нашей традиции человек едет в свадебное путешествие, а потом только муж отлучился, она едет обратно к Модельяне, устраивает с ним бурный роман, и он ее рисует во всех видах. Как обнаружилось все? Когда мне кто-то это говорил, там, которые были там в Италии, там, я говорю, ну что за чушь? Меня дико бесило. Пока не устроили выставку, где Анна Андреевна во всех видах. Ну что, что тут можно говорить? Тут уже замолчать и все. Она лихая была, да. Она прожила очень тяжелую жизнь. Вот все, она добилась, она стала великой поэтессой, ее все любят, ее все читают. Но упаси Бог, какой такой жизнь, тяжелая жизнь. Судьба к ней была очень тяжела, потому что она была одна. Я говорила, ее подругам говорила, я поеду к сыну, я поеду к Леве, я с ним хочу поговорить. Ну как так можно? Они говорят, он вас выкинет. Знаете, какой он человек? Он вас с площадки спихнет просто. И не суйтесь туда. Говорят, пытались уже. Он ни с кем разговаривать не хочет. Такой человек, просто он вас искалечит. Ну, человек, который столько лет сидел в лагере, как вы думаете? Ну, тоже обездоленный совершенно человек. Ну, во-первых, она его оставила у бабушки, там, в деревне. Он там жил 4 года, мальчик. Она за 4 года приехала 1 раз к нему только. Маленький ребенок совсем. Что-то откладывается всю жизнь у ребенка, такие вещи. Отец его очень любил. Он очень любил дом Гумилевых. Когда все это развалилось, он оказался нигде. Ну вот она жила в этом фонтанном доме, последний ее этот с Пуниным. Там вообще ситуация дикая, я скажу. Что это такое? Собирались за столом, сидит жена, сидит Анна Андреевна, сидят дети Пунина. И приходит еще сын ее, садится за стол. И Пунин говорит, масло только не есть, это вот Ире, девочки, дочки. Масло никто не трогает. Я там была несколько раз в Питере. У меня ощущение такое... Формально они к ней относились неплохо, но не с едой там ей помогали, что-то.
А что она любила?
Водку любила пить. Водочку она любила. Она ела немного, в общем, но вот так вот любила застолье, особенно вот так, чтобы... Умела ли она сварить что-нибудь, не знаю, не уверена. Однажды она, правда, сварила луковый суп при мне. Она приехала... Из Парижа тогда, вот когда она путешествовала, и в Париже купила луковый суп в этих штучках. Она говорит, сейчас я пойду варить лук. Давайте мне. Она говорит, я сама. И вот она в кастрюльку насыпала этого супа, и получился лук, мы ели луковый суп. Это был единственный раз, когда она при мне варила. А так ей кто-то помогал. Анна Андреевна и шить ничего этого не умела никогда. Она ходила с разодранной, всегда юбка у нее была разодрана, если она не принимала каких-нибудь гостей. А белье у нее было какое-то, в общем. Она приехала из-за границы, открыла чемодан, тоже было, сидело много молодежи. Вот я привезла подарки всем. Сейчас буду раздавать. И вытаскивает из чемодана красные трусики. в воздухе их так, я думаю, боже мой, трусики в воздухе. Кому? Я говорю, мне, чтобы скорее это кончить. В трепетании трусиков над нашими головами. Получила трусики. Вот она такие вот вещи, значит, вытаскивала и всем раздаривала. Да. Это, между прочим, очень характерно для нее. Она внешне всегда очень такая чинная, но на самом деле она вовсе не аристократ. Она, в общем, такая одаренная плебей, которая играла всю жизнь перед ее почитателями аристократку. Очень одаренный человек из низов, который сумел сделать себя. Она сделала себя красавицей, но с ее данными она могла быть и некрасивой. Но она сумела стиль найти. Она сумела из своей странной внешности, но потом у нее было честолюбие. Известно, что она в 12 лет сказала матери, здесь будет висеть доска обо мне. И мать сказала, как я тебя дурно воспитала. А доску-то повесили.
Слаб голос мой, но воля не слабеет. Мне даже легче стало без любви. Высоко небо, горный ветер веет. И непорочны помыслы мои. Ушла к другим бессонница сиделка, я не томлюсь над серою золой, и башенных часов кривая стрелка смертельной мне не кажется стрелой. Так прошлое над сердцем власть теряет, освобождение близко, все прощает. Следя, как луч сбегает и сбегает по влажному весеннему плющу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания московского литератора Галины Корниловой об Анне Ахматовой.
Я пришла к ней, очарованная ее стихами, а вышла от нее, можно сказать, еще получив урок какой-то, знаете какой, мужество, грубо говоря, потому что этот человек пробился сквозь жизнь. Она людей мгновенно, вот только приходит человек, она его раскалывает. Она все-все знала и понимала. Власть ее мало занимала. Она жила в своем кругу, как, в общем, большинство поэтов. Она жила в кругу своих стихов, своих друзей. Она как-то сказала, Галь, я бы хотела, чтобы вы привезли Булата Акуджаву. А в это время, незадолго до этого, Булат развелся с Галей, своей женой, которая трагически после этого погибла, женился на Оле и переехал, и жил какое-то время в Питере. Значит, я ему тут же позвонила, говорю, Булат, тебя хочешь видеть? Анна Андреевна говорит, слушай, я боюсь. Уж тебе-то бояться. Ну ладно, как, когда? В общем, значит, через 2 дня он приехал с Олей. Я их встречаю у поезда, веду коня Андреевне. Булат, вижу, придавлен совершенно. И у него не было гитары. Вот если была гитара, вечер был бы, конечно, другой. Он с Олей сидит и молчит. Да, подавлен, молчит. Говорит Оля, провал полный. Потом, значит, все кончилось. Я пошла их провожать на электричку. Думала, как это все ужасно. Прихожу, а Анна Андреевна по-прежнему сидит в королеве в своем кресле и говорит такие слова. Ваш Булат замечательный, но жена у него, жена никуда не годится. С кем она была знакома? Вот при мне пришел Тарковский, красивый тогда такой, читать стихи. Ну, он ей читал стихи, а я скромно сидела в стороне. Он ушел, она говорит, Галь, как вам понравились его стихи? Я сказала, Андреевна, ну, мне не очень. Она говорит, мне тоже не очень.
Скажите, какие отношения были у Анны Андреевны с Мариной Цветаевой?
Они, вообще-то, Анна Андреевна ее не любила. Такой случай. Значит, Анна Андреевна Комарова прочла мне стихи. По-моему, если я не путаю, нас четверо. И читает, она обращается там к своим ушедшим друзьям, поэтам. Я говорю, Анна Андреевна, а как же Цветаева? Она говорит, Цветаева, да, Марина, да. И появляется строфа новая, нас пятеро.
То есть она вспомнила?
Это я ей напомнила. И там же ветка рябины, как будто письмо от Марины. Это появилось, а этого не было. Я, конечно, где я работала, я прежде всего печатала Ахматову. Тут же я напечатала ее «Осенние элегии». большую подборку. Я работала в «Знамени», потом заведовала отделом, я ее регулярно. Потом я ее как-то спросила: «Грана Андреевна, я задумала напечатать питерских поэтов. Такой сделал большую подборку. Я вот хочу сделать Питер», где-то очень хорошо, правильно. И я поехала собирать питерских поэтов. А как мы договорились с Анной Андреевной, они должны были прийти ко мне в гостиницу. И вот пришли, значит, красавцы. Я говорю: «Ребята, вот у меня такая идея, может быть, что-то я напечатаю в литературе. Почитайте стихи». И вот они мне все читают по очереди. И я сижу и так довольно уныло слушаю, потому что я понимаю, что это петербургская школа, прекрасная школа петербургских поэтов, но это все очень неинтересно, потому что гораздо лучше об этом уже Гумилев отписал, сама Анна Андреевна, что это такие литературные мальчики. А поскольку я все давно уже занимаюсь поэзией, я такое видела. Последний остался Рыжий. Я говорю: «Ну, теперь вы». И он начал читать, и я обалдела.
«Потому что искусство поэзии требует слов. Я один из глухих, обрусевших, угрюмых послов второсортной державы, связавшийся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаясь в киоск за вечерней газетой».
И мне звонят несколько ее подруг сразу подряд. Говорит: «Галя, вы собираетесь к Анне Андреевне?» А я все время к ней приходила. Я говорю: «Да, вот я еду завтра на похороны, а хочу после к ней заехать. Только не говорите, что умер Пастернак. Мы от нее скрываем». Я говорю: «Конечно, не буду говорить». Я была на похоронах, на электричке поехала домой, а потом поехала в больницу сюда. Палата огромная, много людей. Халат она одела, мы вышли, и мы сели. Такой длинный коридор, комнатка открытая, пальма, лавка со спинкой. Мы сели. «А Галя, откуда вы ко мне приехали?» – говорит она. «Знаете, что-то такое произошло, я не могу ей врать. Понимаете, не могу ей врать». Я говорю: «Анна, я приехала с похорон Пастернака». Я думаю: «Боже, сейчас она упадет в обморок, у нее будет еще инфаркт, я ее погублю просто». Вдруг она поворачивается ко мне и говорит: «Рассказывайте». И я начала рассказывать. Все. Как я шла, я первый раз была тогда в Переделкино, как я находила дорогу, как я пришла в этот дом, как гроб несли, как сидела какая-то девочка, плакала. Это оказалась дочка Ивенской потом. Потом я ее встретила. Она сидела и плакала на ступеньках. Как понесли гроб, там и мой муж Володя Корнилов тоже нес этот гроб, и как корреспонденты сидели на деревьях. Все, я, подробности, все. А еще, когда я шла по переделке, ну, это было дикое состояние. Были закрыты окна, все прикрыты, как будто вымер поселок. Никто не выходил. Людей не, они все закрылись в домах. Но было очень много молодежи, были иностранцы, были простые люди. Как огромная толпа, значит, вынесли группу, и огромная толпа шла через поле. Вышел мужик в тёганке, сказал: «Вот он один с нами здоровался. Он, когда выходил гулять, он мне руку подавал, а больше, говорит, из писателей никто». Я все это рассказала. Она сидит, потом молчит, потом говорит: «Это настоящие русские похороны. Такое надо заслужить».
А как умерла Ахматова?
Они не знали, что делать с ней. В доме шел ремонт. Она очень плоха была уже. Куда ее девать? И тогда вот эта Нина придумала вот этот санаторий. Хотя ее, конечно, трогать было нельзя. И мы пришли в этот день, когда она уезжала, в Столе Найманом. Значит, она оделась, подошла машина. Ей же трудно было ходить. Значит, Толя ее взял под руку, а я сзади шла со стулом. На площадках ставили стул, она сидела. Подвели ее вдвоем к машине. Она даже не повернулась ко мне. Она какая-то была другая уже совсем. И у меня сердце ясно было, что окончается. Было ощущение какой-то дикой. Она сильный очень человек. Она держалась. Но было видно, это был совершенно трагический уже отъезд. Последнее такое прощание.
«Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз. Ни ласточкой, ни кленом, ни тростником и ни звездой, ни родниковую водой, ни колокольным звоном не стану я людей смущать и сны чужие навещать неутоленным стоном». Thank you.
Вы слушали воспоминания московского литератора Галины Корниловой об Анне Ахматовой. Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу.
Ими пугают детей, и их же дарят детям как самый желанный подарок. О них придуманы сотни мифов и сказок, написаны десятки тысяч книг, сняты тысячи фильмов. Мы сравниваем себя с ними, видим в них себя, их в себе, называем их именами любимых и их же именами оскорбляем недругов. Они нас бесконечно волнуют. Конечно, вы поняли, о ком идет речь, о животных. Представлю вам несколько участников этого выпуска «Поверх барьеров». Морской котик. Обезьяна. Змея. Ворона. Лев. Передача Ирины Колесниковой «Люди и звери» Киевского зоопарка.
В Киевском зоопарке мое появление встречено было с опаской. Оказывается, я попала в зону повышенной бдительности. Здесь, как мне потом признались, устали от журналистов, от статей в защиту прав животных, от бесконечных подвохов, проверок и совсем уж их допекло обвинение, дескать, животные умирают. После того, как я заверила дирекцию, что признаю их бессилие перед естественным ходом вещей и что моя тема скорее любознательного характера, одним словом, после того, как я убедила своих собеседников в чистоте и наивности моих помыслов, мы завели разговор по душам. Заместителем директора по зоочасти Татьяной Герасимовной Качан и директором Киевского зоологического парка Алексеем Васильевичем Лепешковым.
Я обратила внимание, почти во всех зоопарках, наверное, во всех, такие таблички встречаются: дразнить животных строго запрещено. Какие бывают случаи, что происходит?
Вот точно так же, как на стадионе, человек раскрепощается. Точно так же и здесь человек, он уходит от своей работы, и ему как бы интересно привлечь внимание этого животного к себе. Вот в хорошее воскресенье, например, 5000 человек проходит мимо этого верблюда или зубра, и он практически не обращает на человека внимание. У него своя жизнь, у этого зубра. Ему надо покушать, полежать, поваляться в песке, почесаться, поухаживать за самочкой. У него своя жизнь. А человек, он же еще и заплатил деньги, чтобы посмотреть. Так? И он считает, что этот зубр или тигр должен подойти сюда и что-то сделать. Зарычать, пободаться. Верблюд должен плюнуть. И человек начинает всячески привлекать внимание этого животного. Он может зарычать на это животное, плюнуть на верблюда, думая, что он ему ответит плевком.
Ну, уязвимое место у зоопарка – это решетка. Все-таки звери находятся в неволе. Скажите, вот ваши прогнозы, как опытного работника, когда-нибудь исчезнет эта решетка или нет?
Нам приходится иногда решать даже, ну, кровавые задачи. Должна быть чистота генетическая у животных. Какие ошибки допускались в зоопарках очень часто. Появлялись, как мы, вот профессионалы, называем зоопарковские подвиды. То есть нельзя было проследить точно, вот, допустим, какой это тигр. Иногда нам надо отказаться, иногда надо заблокировать размножение. Нельзя допустить скрещивания межвидового. У них это все очень легко происходит. В природе существуют незаметные для нас границы. В зоопарке этой границы, естественно, нет. Что греха таить? Наш медвежатник, я его называю тюрьмой. Начало нашего века было зацеплено таким понятием, как не зоопарк, а зверинец. В зверинцах делались плоские клетки для того, чтобы зритель хорошо мог рассмотреть животное. Сейчас у нас задача создать условия, приближенные к природным. Убрать эти решетки, но сохранить ограду. Например, у нас великолепный остров зверей, и нет решеток. Посетитель отделен рвом И вот этим вот отбойником, то есть можно, казалось бы, положить руки и наблюдать, получая удовольствие. Такое не всегда бывает. Вот я наблюдал такую картину лично. Папа ведет сына. Я смотрю, он отошел, там у нас дорогу ремонтировали, он набрал в руку щебень. И, значит, щебнем этими кусками, вот такими камнями кидает, лев лежит, он, вот, кидает камнями.
Ребенок.
Папа, вот что самое страшное.
Вы наблюдаете психологию животных и находите какую-то разницу, отличие или сходство между людьми и зверями?
В среде животных практически отсутствуют психологические монстры, как я их называю. В среде животных нет зависти, нет подлости, нет вот этого. Все то, что я называю жлобством, простите мне этот термин, не свойственно животным. Там, да, там может быть жадность, но она объективна. Вдруг самка стала жадной из хищника. Но она просто забеременела. Она думает о том, что у нее будет потомство. Вот она родила, она может отлупить папашку этих детей. И папашка это быстро поймет. Например, у человека, как разрушаются молодые семьи. Тут узел проблем, которые в природе решаются нормально. Волк всегда приносит волчице покушать. Хотя она и сама охотится, и, как правило, волчица не худший охотник. А у нас это возможно. Ну, ты родила, вот ты хотела родить, вот, а теперь вот и решай там эти проблемы. Такое есть.
А вот животные перенимают привычки, повадки человека?
Ну, при длительном общении с человеком, да. Мстительность.
Вот у нас же был случай, сотрудник зоопарка, это уже было, наверное, лет 15 назад, и слон был молодой, каким-то образом его обидел, а может быть, уколол. И этот слон все-таки выискал момент и этого человека здорово ударил.
Расскажите, пожалуйста, о людях, которые здесь работают. Вот что их сюда привело?
Дело в том, что в основном коллектив зоопарка очень стабильный, и большинство людей работает от 10 лет до 40 лет. Люди работают потому, что им нравится эта работа. Понимаете, как вам сказать, убирать говно, как мы можем сказать, нравится. Но чтобы обслужить животное, чтобы ему было хорошо, то за ним надо и убрать, и где-то подсыпать песочек или опилочки. А ведь если правильно убирать тот же самый кал, и внимательно, то это можно увидеть, что там, может быть, есть какие-то паразиты, и вовремя освободить это животное.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Люди и звери» Киевского зоопарка.
Зоопарковские работники – особая порода людей. Я бы назвала их профессионалы без границ. Дело в том, что заведующий отделом одновременно и рабочий по уходу за животными. К тому же, с годами у них вырабатывается чувство животного, способность жить проблемами своих питомцев 24 часа в сутки.
На копытном хоботном на деле сейчас у нас идет гон. Поруют чуть.
Рассказывает Мария Васильевна Домурникова.
Если, например, самка в охоте, агрессивная самка, особенно у моралов, побеждает она своих подруг, бить она не бьет, но она их отталкивает. Она в стадии находится вроде как хозяйка. Если два самца у стадии, то у нашей вольере, то мы их рассоединяем, они могут биться. И во время этого гона мы отпиляем им роги. Они могут, мало их, из-за того, что если самка паруется, старая или молодая самка парует, что они малых не кормят уже, бросают сосочки кормить. Сам самец их отталкивает. Бывает так, что рогом толкнет, и получается какая-то малого травма.
Ну вот вы 20 лет уже работаете в этом хозяйстве, вас узнают?
Да, каждое животное знает голос хозяина. Например, особенно лань европейская, она дуже спокойная животное. Если кто-то зайдет из чужих, они все кучу сбиваются и начинают топать копытами. Если зайдет хозяин, они уже отходят, окружают хозяина. И начинает кто-то в кармашку лезть, и носочком, вот такое, да. Когда богато посетителей, они обожают. Дюжа, они любят угощения, вот. К кто-то конфеткой угостит, кто-то там печеньем. Но мы, конечно, в это время то и дело дежурим, не кормить, не поить. Бывает так, что и травму получают животные. Ну, кто-то металл бросил, там хлеб или что-то, или гвозди находят, або булавку такую какую-нибудь. Ну, бывает.
А вот среди ваших животных встречаются какие-то тоскующие, пессимисты, вот по характеру? Они различаются?
Каждое животное у ей свой нрав. С животными обращаться надо спокойно, но громко. Конечно, ласку они понимают, но если ей чем-то, например, обидел, там, криком каким-то таким, не таким, да, то она уже мстит, особенно самцы. Козлы, горные эти, винторогие, не сама самка, но самцы мстят.
О наших сородичах по отряду приматов рассказывает Татьяна Манамс.
Иерархия самая выраженная – это у гамадрил. Там главенство еще раз занимает самец, вот и все ему подчиняются. То есть какой-то вот взгляд его, какое-то движение может привести просто в ужас.
Рассказывали, что среди обезьян встречаются гомосексуальные отношения.
Это не гомосексуальные отношения. Это просто вот дети, они смотрят на стажах, тут как нельзя подходит термин обезьяничать.
А все-таки что-то человеческое им, наверное, не чуждо.
Ну, конечно, не чуждо им человеческое. И драматическое бывает, и скандалы семейные у нас бывают, травмы душевные, те же проявления. Чувство боли, одиночество. Вот, стараются поближе вот, к отцу, к матери. Они жалеют, особенно мать очень жалеет всегда. Если приходится забирать животное, то они как-то стараются ближе к людям. Им видно тяжело, они боятся быть одни. У нас вот девочка, белоносая мартышка, родила ребенка. Я никак не думала, что она его будет прикармливать, как настоящая женщина. Вот как мать ребенка прикармливает. Обучать его есть. Это вот она его садит, он не понимает, что нужно кушать. Потому что она себе в рот ему, пока он не поймет, что ему нужно кушать.
Ну а почему именно животные?
Ну, во-первых, я всегда хотела работать с животными. И я считаю, что хоть это и, может быть, ужасно звучит для кого-то, но животные намного лучше людей. Потому что животное, если оно тебя любит, оно тебя любит. Оно никогда не предаст. Если оно тебя не любит, оно тебя не любит и никакими подманками, подачками, ничему его не задобрить.
С ними легче общаться, чем с людьми, да?
Общаться. Вот общаться с ними вот как раз надо найти каждому подход.
Ну, у вас вырабатывается, наверное, определенный язык общения. Это получеловеческий, полу какой-то обезьяний.
Они прекрасно понимают, что им говоришь. Там идем покушаем, иди смотри, мама принесла, идем, мама уберет клетку.
Вы мама?
Я думаю, что да. Я им так говорю, во всяком случае.
В отдел хищников меня пустили со служебного хода, и я попала в рабочую галерею. Узкий длинный коридор, вдоль которого одни клетки. И в двух шагах ягуары, леопарды, пантеры, львы, тигры. Пол также из железной решетки, а под ним еще галерея, куда перегоняют зверей во время уборки их жилища. Поначалу было как-то не по себе, но буквально через несколько минут я освоилась. Хищники не бросались на решетку и уж тем более не рычали. Они только внимательно рассматривали меня и по-своему мурлыкали, как-никак семейство кошачьих. Отношение к диким животным здесь человеческое. Например, для самок выделена интимная родильная комната, а в определенные так называемые голодные или разгрузочные дни хищникам вместо мяса выдаются яйца. В общем, заведение производит впечатление тихого уголка, хотя зоопарк принято считать объектом повышенной опасности. На эту тему мой первый вопрос заведующей отделом хищников Лидии Дмитриевне Коваленко.
Лидия Дмитриевна, такой провокационный вопрос. Как-то, я не знаю, произошло, открылась клетка, и они вышли в этот парк.
Ой, у нас, слава богу, не было такого случая, но мне кажется, что животное постарается спрятаться. Но если животное нападает на человека, виноват только человек. Даже если вы будете в лесу, в тайге, животное всегда прячется. Оно может из засады где-то смотреть на вас, рассматривать. Если животное не голодное, если оно не старое, которое уже не может себя добычу поймать, оно постарается уйти.
Лидия Дмитриевна, вот вы женщина, и уже сколько, 31 год?
Да.
Работаете с хищниками. Есть такая закономерность, что профессия откладывает отпечаток на человеке. Вот вы в себе ничего хищнического не обнаруживаете?
Мне кажется, наоборот, если работаешь с животными, то становишься таким миролюбивым человеком, потому что здесь иначе нельзя. Если человек злой, животное сразу чувствует.
А вы ночью здесь не бываете?
Ночью они все спят. Львы, например, они могут спать 22 часа в сутки, а бодрствовать где-то 2 часа на охоту и на еду.
А это подает голос морской котик. Август. По его блеянию можно сверять часы. Настало время обеда.
А как люди ведут себя, когда котик
видит? Животные порой удивляются на людей. Думают, ну что это за такие звери, которые не умеют себя вести. Потому что это чревато, понимаете, они могут даже погибнуть, смотря что им бросят.
Это он бодрствует. Как он его зовут?
Виктор. Прайд этих львов, самец и три самки, прибыли к нам из Голландии. И вот они уже освоились здесь. Они дикие-то дикие, но в новых условиях, в новой клетке, они еще не привыкли и как-то боялись, спрятались. А сейчас они уже, как видите, ведут себя спокойно, выдержанно.
А вот расскажите, как относятся знакомые к вашей профессии?
Но сейчас уже спокойно, и им очень интересно, и они могут... Они могут слушать очень долго все мои рассказы. А раньше спрашивают, где ты работаешь? В зоопарке. Все смеются громко. А в какой клетке? Начинается, знаете?
Сейчас вы услышите, как переговаривается со своими питомцами сотрудник отдела Юрий Алексеевич Горбунов. Я тоже пыталась пообщаться с хищниками, но они и ухом не вели. Чужая.
Это пантера?
Да, черная пантера. Вот он, видите, чужой подошел, но у нас она знает, вот подходит именно больше к мужчинам. Да, но она больше любит мужчин, потому что она воспитывалась в мужчине, вот дрессировщика. Это маркирует, да? Тихо, тихо. Не хочешь, ой, чужие.
Еще раз позовите его.
Чужие. Виктор, пошли на уборку. Пошли. Виктор. Вика, Вероника. Идем.
Пошли. Идем убирать. Ты хочешь дать им интервью, да?
Все, успокойтесь. Мы сейчас придем. Вы знаете свои места. Да. Сейчас уберем и выпустим вас. Пойдете.
Говорит Радио Свобода. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен людям и зверям.
Или снятся ли им сны, я могу вам сказать. Снятся, конечно, сны, и думать они умеют, и соображают они.
Говорит Александр Петрович Шкрабалюк, зоолог секции орнитологии.
Некоторым людям далеко до уровня ихнего соображения. Вот я не знаю, почему все решили, что собака самая умная. Я, например, готов поклясться, что самая умная — это воробей. Вот у меня тут подворотня живет, умнейшая птица. Уровень интеллекта громаднейший. Хитрость, изобретательность, такая тяга выжить. Вот если брать наших этологов, допустим, основателей, вот они считают, что если птица способна к какой-то игре, не детской игре, то если идет уже какая-то игра взрослых особей, это уже признак признак какой-то интеллектуальности. Вот так вот я вам скажу, что играются практически все у меня. Например, я вчера испугался, смотрю, у меня попугай лежит на спине вверх лапами, но я думаю, все, наверное, что-то случилось. А он нашел кусочек камушка и подбрасывал его лапами, лежа. Потом начал вот так кувыркаться, поэтому песку взлетел, отряхнулся, все, он играл просто-напросто.
А как вы определяете, что снятся им сны, и как вы думаете, что им тогда снится?
Ну, наверное, каждый видел собаку, которая бежит во сне, там, прыгает во сне, дергает веками, ну, что угодно делает. Но точно так же у птиц. Птица может внезапно, еще голова под крылом, и уже полететь, потому что ей что-то приснилось. Крылья расправила, потом глаза открыла и сама удивилась, как это так. Она вроде спит, а уже летит. Не все люди могут понять вот мое увлечение, они не могут понять, как это можно бегать этих там червячков, собирать, как это можно говорить с птицей, вот, или вот так серьезно воспринимать какие-то вот птичьи проблемы. Очень тяжело, например, переносить, если что-то теряешь. На днях я гулял с маленьким журавленком. Маленький, 12 сантиметров. Месячный журавленок маленький. Вот он за мной ходит до вечера. То есть он людей воспринимает как своих родителей. Он подражает, имитирует, бежит за тобой, боится отстать. Вот. И тут 10-летние дети, человек 20. Журавленок от меня отстал, а один из мальчишек ногой его пинул.
Напоследок все же я спросила о главном и наболевшем замдиректора Татьяну Герасимовну Качан и директора зоопарка Алексея Васильевича Лепешкова.
А как звери на воле хоронят, вот, например, детенышей, и как вы здесь, как здесь хоронят?
Как таковых захоронений нет. Даже если этот детеныш болен, самка чувствует это, она просто уходит и их бросает, этих детенышей. Защищает только то, что у нее живет сейчас. Обезьяны мертвых могут очень долго носить. Уже детеныш не держится, она его носит, пока она его нигде не потеряет или просто не положит, а там сразу птицы, червячки, все это растаскивают. Хотя у нас была собака, которая умер, у нее щенок, она вырыла ямку и положила.
Я считаю, что смерть в среде животных, она как-то сопровождается более логично, что ли. Через некоторое время стадо забывает об этой смерти, живет весело. А наш, вот эта вот параллель, вы мне предлагаете провести параллель между человеком и животным. Вот, например, если вдруг захотелось уже, так сказать, нанести какой-то удар зоопарку, во главу угла тут же была поставлена смертность животных. Ну как же так? Вот там же, вот, мол, умирают животные. Нагоняются эмоциональные какие-то струи вот эти, чтобы сделать тебя виноватым. Я же не случайно вам еще сказал, как смотрим мы на животных и как смотрят, допустим, финансовые органы. Мы смотрим на них как на наших любимцев, а они на них смотрят как на материальную ценность. Вот вы бы хотели, чтобы вас оценили.
Карканье вороны на протяжении передачи отнюдь не метафора. Это голос обитательницы зоопарка Варии. Она прекрасно уживается в одной клетке, что в природе просто невозможно, с Галкой. Подобных сюжетов на тему одиночества вдвоем по ту сторону решетки в мире животных сколько угодно.
Слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» самарский менеджер автосалона Владимир Морозов, коллекционер детских пластинок.
Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее.
В детстве у меня было полно детских пластинок. Их мне специально покупали. Всякие сказки, песенки. Потом, когда я вырос, все пластинки собрали в пакет и бросили в кладовку. И вот совсем недавно, возбираясь в кладовке, я нашел этот пыльный пакет со своими старыми детскими пластинками. В общем, я за неделю переслушал почти 150 детских пластинок. Особенно понравились несколько детских спектаклей. Первый – сказка Жени Радари «Чиполлино». Многие ее знают. Чиполлино из бедной семьи оказывается в тюрьме, потому что борется за права народа. Это такой правозащитник, говоря современным языком. Эту сказку я слушал 6 лет. Тогда все, о чем там говорилось, было каким-то далеким, иностранным. Эти графини вишни, сеньор помидор, принц лимон и герцог мандарин, которым простые фрукты и овощи, как Чиполлино, платили налоги на воду и на землю. А сейчас мы с вами живем как Чиполлино.
У отца детишек куча, шумная семья. Чиполлино, 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 и последняя.
Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев. Чиполлотто, Чиполлетто, Чиполлуччо, Чиполлаччо и так далее.
Ля-ля-ля! Чиполлуччо, Чиполлотто, Чиполлуччо и последняя.
В этой сказке есть еще один момент, который мне понравился. Когда лимончики посадили пса Мастина охранять дом тыквы, который у него отобрали за то, что он построил на земле графинь Вишен. Пес сидит в жару, мучается от жажды.
Фу, чего-то я наелся сегодня утром. Может быть, суп слишком пересолил. Язык прямо огнем горит. Я умру здесь от жары. Пойду в тень.
Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок, который хозяйка принимает от бессонницы? Ага, вот он. Так, нальем теперь в бутылку воды. Так, всыпем туда порошок. Так, взболтаем хорошенько.
Тени еще жарче.
Спи, спи, так, с тебя хватит. Сейчас мы отвяжем цепь. Так, сейчас мы его вытащим отсюда. Так, дяденька тыква, дяденька тыква, иди-ка сюда. Ваш домик свободен!
Вторая пластинка, которая мне очень понравилась, со сказкой, автор которой тоже Джани Радари, «Джульсанин устранил лжецов». Я не знаю, может, у Радари все сказки актуальны для нынешней России, потому что он тогда, когда писал свои сказки, обличал в них пороки капитализма. Может, просто сегодня Россия похожа на Италию 50-х, когда Радари писала Чиполлино и Джульсанина. Сюжет сказки в том, что мальчишка Джульсанина обладает суперголосом, который приносит ему одни неприятности. Джульсанина говорит так громко, что плоды падают с деревьев, такой мощный, как у кукурузы голос. Соседи говорят, что он колдун, и он уходит из родной деревни. Мальчишка бродит по свету и попадает в страну лжецов, где у власти золотоволосый король. Король – это обманщик. Сам носит парик, народ набрал, что у него волшебные золотые волосы. И все в стране лжецов начали врать по приказу короля. Газета там называется «Образцовый лжец». Вместо «Доброе утро» все говорят «Спокойной ночи». Хлеб называют чернилами, лошадей – коровами. У короля очень мощная песня, где он объясняет, как важна ложь.
Не только меч, не только кнут. И ложь нужна короне, ведь без нее и 2 минут. Не усидишь на троне, порой помощница во всем. Порой вредит искусно, и мы святой ее зовем. И называем гнусной. Ложь недаром во всех королевствах уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна, и ужасна, когда вредна. Ложь недаром во всех королевствах уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна. Учитель, проклиная ложь. вредит лишь бедным детям, ведь без нее не проживешь. И двух минут на свете все надо взвесить и учесть. И забывать не стоит, что ложь спасительная есть. И есть вранье пустое. Недаром отцы королевства уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна, и ужасна, когда вредна.
Я слушал сказку и поражался. Решились бы сейчас у нас переиздать эту старую пластинку как аудиокнигу? Думаю, не рискнули бы, потому что очень многое из старой сказки про Джельсамина актуально в нашей стране. У меня приятели слушали эту пластинку и сказали, просто в один на сегодняшней России. Вот песня «Стукача», например.
Считаю долгом донести. Придумать кляузу недолго. И чувство правды, господа, оно не выше чувства долга. Я за два солди, за два су на папу с мамой донесу. И верит наш король в однос, в донос, в донос, в донос. Его величество король мои читает донесения. И ходит трон под королем, как при большом землетрясении. Я за два солди, за два сы на папу с мамой донесу. И верит наш король в одно с, в донос, в донос. Его величество профан во всех значительных вопросах. И шаткий трон его стоит не на ковре, а на доносах. Я за два сольди, за два су на папу с мамой донесу. И верит наш король в одно. В донос, в донос, в донос.
Джельсамин поднял народ на борьбу. В конце сказки король, побросав свои парики и министров, бежит из страны. Происходит революция, просто как у нас в 91-м. Джельсамин поет песню про победу правды и свободы.
Мы улыбемся в свободе, степи новой зари. Круче слева уходит, круче слева уходит. Тоже уходит кремли, так вели необъятно.
Пластинка, которая мне очень полюбилась, это «Приключения Буратино». Тот сюжет, мне кажется, вообще не нужно пересказывать. Все знают, как Буратино вместо того, чтобы идти в школу, продал азбуку вместе с котом Базилием и лицо Алисы, сбежал в страну дураков. В детстве я слушал эту пластинку буквально до дыр. Она вся старая, заезженная. Но вот сейчас, уже взрослым, послушав сказку про Буратино, я совершенно по-другому оценил Дуримара. Этот пиявочник, который всем предлагает пиявки, он не просто сказочный герой. Это совершенно гениальный менеджер, который всем советует свои лечебные пиявки.
А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я о пиявках пою. За денежки продаю.
Все эти три любимые пластинки я переписал на MP3-плеер, уже в цифрах, чтобы постоянно слушать. И я их действительно теперь постоянно слушаю, и мне не скучно их слушать. Сказка от этого не становится хуже. А даже наоборот, сказки со старых пластинок становятся еще интереснее. Потому что наше нынешнее время – это время лживых министров, время газет «Образцовый лжец», время сеньоров-помидоров, дуримаров и лживых королей. Так что очень полезно сегодня слушать старые пластинки.
Принимаются заявки на
о своих любимых пластинках рассказывал самарский менеджер автосалона Владимир Морозов. Его записал Сергей Хазов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Весьма дорогие девочки. эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».